Я вот так вот перехожу уже к там последним двум песням. Или трем, не помню уже сейчас сколько. Все-таки расскажу. Я прошу прощения у тех, кто слышал эту историю. Но уж больно вот так, когда попадаешь в такое состояние. Ну, кто-то ее не слышал. Вот я думаю, что из вас не все были, участвовали в момент, когда рождается хороший настоящий анекдот. И вот я присутствовал, даже поучаствовал немножко. Обязательно, когда такое произведение получается, обязательно в разговоре должен присутствовать человек, который полностью лишен чувства юмора. Как правило, это либо жена сатирика, либо его директор. Для тех четко совершенно каждая шутка имеет финансовую какую-то ценность. Сколько можно продать, вот там эту штучку такую. Замечательная вообще вещь. И это был директор одного нашего знакомого. Он сидел за рулем. Справа от него сидел Игорь Иртенев. Мы с Шендеровичем сидели сзади, на заднем сиденье. И попали мы в пробку. Он как хозяин ситуации говорит, сейчас я вам расскажу, смешной случай был со мной во время службы в армии. Это было где-то в Подковровом. Зима была, градусов 35 мороза, мы пошли в развод ловить там тех, кто в самоволку убежал. Ходили, замерзли, пошли на вокзал греться, и тут одного чучмеха словили. Он вырвался и как драпанул по путям, и я за ним. Бежал минут 15, догнать не могу, я же спортсмен, он действительно здоровый, с ним шутить очень сложно как-то. Вот. И он как спортанул, догнал, дама по башке, говорит, он упал в снег без сознания. Вот. А я сел, говорит, на рельсы, вот. Там минут через 20 наши пришли, в общем, его в кутузку закатали. А я прихожу после наряда, все, раздеваюсь, снимаю трусы, у меня вот такие яйца обморозил. Я к врачу этот, сука какой, прописал 3 укола в день. Каждый день целый месяц. Больно, блин? Вот. Ну, говорит, там через месяц все прошло. А тут мне на побывку ехать. Я так же думаю, если бы у меня были вот такие, может, меня бы девки больше любили. Я уже их в холодную воду окунал. И на мороз выносил, ничего не помогает. И замолчал. Я смотрю, так сейчас Иртенев взорвется. Он говорит, что все? Он говорит, да, теперь ты что-нибудь смешное расскажи. Надо быть Иртеневым. Он, значит, говорит, ну, у меня тоже был случай тоже в армии. Почему тоже зимой, кстати? Немножко по-другому было. Вот я в самоволку-то ушел. Вот, и меня, говорит, какой-то хрен, говорит, поймал на вокзале. Я-то как убегать начал, да, минут 15 убегал. Все, догнал, говорит, дал по башке. Очнулся уже на нарах. Одно утешает, говорит, что он себе яйца обморозил. На него этот Леша начинает смотреть, так, что не понимает, о чем он рассказывает. Тот Шендерович говорит, а я в армии фельдшером был. Говорит, приходит к нам один с такими, а у меня 3 санитара, делать ничего не умеют. Я там все, что было, там прописал. Вот, и сейчас ребята делают такие уколы, вообще не заметишь. Что, мне нужно, у меня телефоны есть? Я говорю, нет. Тогда ты рассказывай. Я говорю, что я буду рассказывать? Когда я был яйцом, и тут, это счастье, бать, машина тронулась. Вот это было счастье. И поэтому как-то продолжать его. Дальше нет смысла. Не Иртенев, а Шендерович написал об этом рассказ, поставил нам с Игорем по литровой бутылке русского стандарта и посвятил нам его. Хотя Иртенев сказал, что он дешево отделался от нас, что можем его шантажировать большими вещами. Вот. А я такую песенку маленькую спою. У меня супруга очень такие своеобразные профессии, хоть она и геолог по образованию. Ну, тоже так, а там те недрами занимается, здесь тоже вроде, да? А она сейчас акушера, принимает роды на дому. И когда приезжает Кукин, обязательно вот в это время кто-то приезжает из другого города, приехали, то есть с Украины, и у нас рожали. А мы с Юрой должны были пожить 3 дня в Москве и ехать в Нижний Новгород. Ну, это интересно, что там рожает человек, ванна занята. А этому родителю, который должен принимать роды у жены, папе, что-то интереснее с нами сидеть, да? То есть мы его за пивом посылаем, за водкой. И тут моя жена, она серьезный человек, когда дело работы касается. Ну, быстро собрались и уехали. Я говорю, вот пока не пожаришь какую-нибудь курицу, не уедем. Она сразу, так сказать, пошла купила какую-то курицу вареную. И мы уехали в Нижний Новгород на день раньше. Я вот написал такую вещь. Ну, как Кочетков, он же Петушков, да? Вот я поэтому где-то вот всегда с курочкой должен ехать в дороге быть. Это просто душа была. Ну и Кукин. А мне жена сказала, ты тут лишний. Сварил на дорогу петуха. Я попрощался и поехал в Нижний, подальше от жены и от греха. А за окном зима и снег, как вата, где дворник валерьяна лепахом слепил жену огромного формата. Такая не прогонит с петухом. Я почему-то вечно третий лишний, и в жизни извиняюсь, и в стихах. Мне скажут, надо в Нижний, еду в Нижний. Мне главное, чтоб дали петуха. И вот это я все к себе перевожу. Это подводка такой классической песни. Дело в том, что тоже написано по заказу в свое время. Но она мне больше нравится, поэтому я ее сам пою. посвящается моему дедушке и Александру Николаевичу Вертинскому. Дедушка мой мечтал, что я стану клоуном. Ну, в принципе, почти домечтался. Да, он считал, что искусство должно приносить веселье. Поэтому у меня, когда я только где-то начал формироваться, он умер, к сожалению, когда я в первый класс только пошел. Он завел себе собачку, как карандаша, вот это, знаете, как скотч-терьер. Там она и песенки пела, и все там. Все, что делать надо. Стихи читал, наверное, не знаю. Не помню. Вот. Ну, по крайней мере, вот я думаю, что вот он хоть на 50% того, что хотел, получил. Александр Николаевич Вертинский – это мой, наверное, самый любимый представитель нашего жанра. Потому что мне вообще кажется, что... Ну, и Галич тоже, да. Потому что для меня песня со первым образом ну, как-то должна драматически состояться, как спектакль, как драма. Потому что я в пятом классе уже написал первую свою поэму из двух строк. Она его за мухи полюбила, он ее за жопу укусил. Действие почему-то интенсивное, сразу очень емко, сжато, все по-нашему. Вот. И, значит, я почему-то, чтобы это было так же неправильно, как в таком хорошем романе, такой Бородино, перед ним эпиграф. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, была французу отдана». Старик вздохнул, докушал пряник и так сказал: «Не зря, племянник, назад вернули, нахрена». Мой дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом, и даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом. Он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете среди акул и альбатросов. Мечтал стоять он на борту слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом: на бордаж орлы вперед, и быть огромным одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный. О, боже мой, как он мечтал портом кабаке Ривьера в объятиях гейши задушить, кричать: а ну, скрипач, холера, сыграй мне чем-нибудь для души. Но время проходит, и дедушки нет, он больше не будет стоять над душой. Теперь-то ему безразлично, что внучек скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучит скрип, и всем хорошо, ему же это все безразлично, ведь он далеко в океане среди акул и альбатросов. Мечтал стоять он на борту слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом: на бордаж орлы вперед, быть одноногим, одноглазым, и даже раненым в живот, как он и мечтал из океана вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный. О, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера в объятии кейши умереть, крича: ну, скрипач, холера, давай, играй, я буду петь. Он спел бы по скрипку про скрип старых мачт, про боцмана злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. Come on.